Глава 11. Проснись и сдохни. Как же все же расправиться с демонами и выполнить квест? Может, выманить демонов-охранников шумом в коридор? Но тогда те двое, что лежат на ложе, проснутся и присоединятся к ним. А учитывая, что они дрыхнут под охраной в королевской опочивальне, явно, что как минимум один из них занимает какие-то командные позиции. И достаточно высокие, если подчиненные не осмелились разбудить начальство из-за всего того шухера, что я устроил в городе. Значит, если я сам разбужу этого чиновника, то, пробудившись по тревоге, он может призвать себе на помощь своих подчиненных. Десятки или сотни, не очень важно. На меня одного хватит. Да, в боях на базе я сразил много демонов, но иллюзий не имел. Мне повезло выжить лишь потому, что внимание демонов было обращено на более высокоуровневых противников из воинов Перфундара, которые в силу этого казались им опаснее меня. А в ситуации, когда я для них единственный противник, долго мне не протянуть. Думай, Трой. «Думай!» Наконец в голове родился реалистичный план, который можно было попытаться реализовать за счет фактора неожиданности. Тхакун, проведя по моей просьбе разведку, подтвердил, что массивную дверь в опочивальню можно закрыть изнутри только на засов. Но сейчас он, к счастью, задвинут не был. «Да, все может получиться». Спустившись в коридор, принялся натягивать паутину в 1,5 метрах от двери. Натянул 4 нити вверх через каждые 20 сантиметров от пола, начав с высоты в метр. Сделал их липкими, а затем опустился прямо перед дверью, вдохнул и выдохнул, сосредотачиваясь. Как следует подготовившись, что есть силы, толкнул дверь. Она со скрипом отворилась, и я увидел и гигантскую кровать, и тех, кто на ней лежал. Правда, из-за закрытых ставнями окон в спальне царил полумрак, и мне были видны лишь очертания фигур в полумраке спальни. Но мне больше и не нужно было. Тут же обрушил каменную плиту на спавших на кровати демонов, а сам взлетел на 3 метра, оказавшись над дверью снаружи комнаты. Мелькнули уведомления, значит, свои мишени я поразил. А демоны-охранники полностью оправдали мои ожидания, выскочив в коридор посмотреть, кто это напал на их подопечных. И, конечно, тут же намертво прилипли к натянутым нитям. Воспользовавшись тем, что они на несколько мгновений утратили интерес ко всему, кроме своих попыток вырваться из паутины, я тут же залетел в комнату и уже оттуда скостовал на них глыбу. Глыба еще падала. А я уже закрывал дверь и задвигал засов, опасаясь, что, раздавив демонов, она спружинит на паутине и полетит в сторону опочивальни. Но мне повезло. Глыба действительно спружинила на паутине. Я это понял потому, что звук удара раздался на секунду позже, чем должен был, не будь паутины. Но отлетела в сторону и ударилась об пол или стену, поскольку удар об дверь многотонного камня я бы точно заметил. Я довольно потер руки. 4 могущественных врага, и все уничтожены за несколько секунд. Вот что значит правильно продумать схему атаки. Правда, тут же попытался стряхнуть с себя радостное настроение. Как учил когда-то батя, ничего нет хуже нестабильной психики на опасном задании. Хочешь выжить — будь спокоен, как удав. Ни эйфория, ни депрессия желающим остаться в живых не по карману. Так, теперь у меня есть несколько минут, чтобы найти и открыть потайной вход. Вряд ли все они понадобятся, учитывая подробные инструкции от камергера короля. Мне нужно всего лишь отсчитать 8 панелей от входа по левой глухой стене королевской спальни. Потайной вход прячется под 9-й. Я пошел вдоль стены, переступив по дороге через лужу крови, натекшей с кровати. Многовато в этой игре кровищи, конечно, но, с другой стороны, уже практически на нее не реагируешь. А учитывая, как часто проливаешь и видишь собственную кровь, уже не до рефлексии по поводу крови врагов. Вот и девятая панель. Попытался отодвинуть загораживающую ее мраморную статую, изображающую вставшего на дыбы льва. Но куда там? Статуя даже не шелохнулась. Нужна помощь. Призвал в инвентарь Пэта, не успевшего вслед за мной заскочить в комнату из коридора, и тут же выпустил. Объяснил задачу. Вместе налегли на статую. Медленно, неохотно, но она поползла по мраморному полу в сторону. «Да, мышь себе мой Пэт нарастил, что твой Геракл. На пользу ему пошли выпитые ведра крови у разумных. Явно на пользу». Через полминуты отодвинули статую достаточно, чтобы получить доступ к панели. Вытащил меч, вставил его лезвие в стык с восьмой панелью, аккуратно надавил. Щелчок, и резная деревянная панель отошла в сторону. Аккуратно прислонил ее к стене. Под панелью оказалась скрытая толстая металлическая дверца в метр высотой и сантиметров 80 шириной с изящной ручкой, сделанной из чего-то наподобие алебастра. Поперек дверцы в пазах лежал толстенный металлический засов. Несмотря на мои опасения, что он мог заржаветь и прикипеть к скобам, засов оказалось сдвинуть и убрать в сторону достаточно легко. Чтобы убедиться, что я точно выполнил задание по квесту, я взялся за ручку дверцы и потянул на себя. Она тоже без всяких проблем открылась. Передо мной предстал опускающийся куда-то вглубь коридор с аккуратно вырезанными в камне ступеньками. Пахнуло сыростью. Вот он какой тайный ход, соединяющий опочивальню короля с безопасным выходом за пределы города. Появился соблазн уйти из города именно этим путем и заодно разведать, куда он ведет. Но я вспомнил о луте, оставшемся на окраине в моих ловушках. Нет, бросать его не годится. Аккуратно прикрыл дверцу, засов закинул в сумку, покажу королю, если вдруг будут какие-то сомнения по тому, выполнил ли я его задание. Поднял снятую панель и аккуратно вставил ее в пазы. Легкий щелчок, и стена снова выглядит так, будто никакого скрытого хода в ней нет и быть не может. Статую на место я решил не ставить. Вдруг все же понадобится воспользоваться открытым ходом. Что толку в снятом засове, если дверь снаружи заклинит тяжеленная статуя? Глянул на часы. Прошло 6 минут с момента, когда я грохнул мародеров из клана Манивальда. А лут с них уже можно было забирать. С другой стороны, демоны, которых я грохнул прямо во сне, тоже явно были непростой парочкой. И с них просто-таки обязан был поступить приличный лут. Решил рискнуть и дождаться здесь, когда развоплотится камень, придавивший моих жертв. Забрался на него же, чтобы, если демоны вдруг атакуют, появившись из пола спальни, иметь хоть немножко форы. И решил написать письмо сотнику Манивальда, людей которого я грохнул. Пусть у него будет и моя версия событий при принятии решения по произошедшему. Наказал Пэту и Тхакуну глядеть в оба за полом и открыл интерфейс. «Привет, Тирлэк. 7 минут назад мне пришлось грохнуть 2 твоих ребят, которые в наглую мародерили мою добычу и не собирались останавливаться, когда я этому воспротивился. При этом, по их заявлению, они такие ценные игроки, что им будут рады и в других кланах. Предлагаю считать это личным делом между нами, не перенося на мои отношения со всем кланом. Если враждебных действий против меня предприниматься не будет, Манивальда информировать о произошедшем не буду. С уважением, Трой». Пока формулировал и писал, половина времени, что нужно было провести до появления лута, прошло. Чтобы скоротать оставшееся, хотел было глянуть на скорую руку, сколько сегодня получил опыта, но не судьба. В дверь нанесли один за другим 2 удара.
«Черти, милорд!»
— тут же прокомментировал Тхакун.
«Двое?»
«Ну что же, если шумишь, швыряясь многотонными глыбами, то нечего удивляться, что спокойно посидеть за интерфейсом не дадут». Впрочем, за дверь я не волновался, худосочным чертям ее в жизни не выбить. Открывая ее и закрывая, я убедился, что дверь вполне приличествует королевской спальне, сантиметров 10 толщиной, из твердых и дорогих пород дерева, украшенных искусной резьбой лишь по самой поверхности. Такую не факт, что сможет выбить и разогнавшийся носорог. «Главное, скажи, если демоны подойдут», — распорядился я. От скуки решил полазить по двум имевшимся в опочивальне шкафам. Вроде бы, когда использовал вызов крота, тут никаких искорок не было. Значит, на артефакты рассчитывать не приходится. Да и знает Хакуна, был уверен, что он в первую же минуту обыскал тут все на предмет тайников с золотишком. Но делать все равно еще пару минут нечего, мало ли что найду интересного. Распахнул дверцы первого шкафа. Из белого гладкого дерева. Пэт тут же заинтересовался и подскочил ко мне, стал помогать осматривать. Но, увы, полки были девственно чистыми. «Ладно, второй шкаф. Блин, и тут ничего». Разочаровавшись в обыске, начал закрывать дверцы, как вдруг принц пискнул и, взлетев на верхнюю полку, спустился оттуда с торжествующим видом. В его толстых мохнатых лапах предельно забавно смотрелся белый изящный гребень для волос, сделанный явно из какой-то кости. Главное, что наверняка не из пластмассы. «Молодец», — похвалил бойца, — «сам нашел, сам Адельхейд и подаришь». И тут Пэт кивнул совсем как человек, и я понял, что он так и сделает. Повезло мне с ним. Ну, с его уровнем интеллекта тоже. А затем произошла еще одна удивительная вещь. Гребень внезапно исчез из его лап. Как будто он положил его в инвентарь, чтобы благополучно доставить до нашего нового дома. У Пэтов могут быть инвентари? Как же все же тяжело играть без гайда. От дальнейших размышлений на эту тему меня отвлекли возобновившиеся удары в дверь. Причем, в отличие от тех, что нанесли черти, эти были намного мощнее. Тхакун, видимо, заметил мой озадаченный вид, поскольку тут же заметил. «Зомби подошли, милорд. По команде чертей используют свое умение, рывок, чтобы выбить дверь. Но не волнуйтесь, дверь и не такое может выдержать». Я пожал плечами. Тхакуну, способному наблюдать ситуацию по обе стороны двери, конечно, виднее. Резкие удары вскоре прекратились. Вместо них начались толчки и царапанья. Видимо, все зомби, что подошли, рывок использовали, и до отката умения дверь больше на серьезной основе атаковать не могут. К счастью, вплоть до нужного времени, когда камень на кровати развоплотился, демоны так и не появились. Едва плита развеялась в воздухе, я тут же облутал обоих мобов. «Да, не зря подождал. Разжился неплохим уникальным колечком и очень редким посохом. По совокупности 5-6 потянут». Кольцо азарта. Уникальное. +4 к интеллекту, +3 к выносливости, +10% к удаче в рискованных начинаниях. Посох увечий, очень редкий, +4 к интеллекту, +3 к ловкости. Шанс кровотечения при использовании боевых заклинаний против врагов 15%. Ничего больше меня в опочивальне не держало. Более того, надо было спешить за лутом с убитых игроков и зомби. Вздохнул, вспомнив о том, что за дверью лежит несобранный лут с демонов. Но риск был слишком велик. Из-за банальной алчности можно было полезть в коридор за лутом, но оттуда и не вернуться. К черту! Осторожно открыл окно, убедился, что никого поблизости нет, призвал грифона, прыгнул на него с подоконника и взлетел вверх в облака. Они, кстати, начали потихоньку рассеиваться. Похоже, скоро моя маскировочная лафа закончится. Одно дело, как я сейчас безбоязненно летать в облаках в километре над городом, максимально быстро и незаметно десантируясь в необходимых мне местах. Другое — проникать в город с ясного неба, когда твоего грифона видно за 5 километров. Прибыл скрытый в облаках к первой паутинной ловушке и призадумался. Конечно, теоретически было бы неплохо провести предварительную разведку, не подошли ли уже друзья убитых мной мародеров. Но у меня не было иллюзий. Если они подошли и захотели устроить на меня ловушку, то черта с два я с километра ее разгляжу. Все же это игроки уровнем под 300, с кучей навыков, достижений и дорогих артефактов. У меня, если и есть шанс их увидеть, то только в самой близи, за счет особых умений Тхакуна. Так что, скорее всего, время все же на моей стороне, и надо действовать предельно быстро и нагло. К тому же я решил, что маркером для меня послужат тела мародеров. Если их друзья успели до них добраться, то явно с наказом во что бы то ни стало облутать их до меня, если я вдруг по каким-то причинам этого сам еще не сделал. Так что если тел не будет на месте, то это и станет для меня сигналом драпать оттуда со всей всевозможной скоростью. Конечно, они могут рискнуть и оставить их для повышения эффективности засады необлутанными, но это вряд ли. Что убитые мной мародеры могли написать своим друзьям в ожидании истечения получасовой паузы на воскрешение? Да то, что обычно и будут писать в таких случаях. Нас грохнули, вот координаты, вот имя того, кто нас грохнул. Грохните его, если он еще там, и заберите наш шмот. Решено. Прыгаю прямо вниз из облаков и по наличию тела уже буду разбираться. Воздух засвистел у меня в ушах, практически сразу заметил при помощи подзорной трубы, что и тела мародеров, и зомби в сети, все на месте. По улице в отдалении бродили еще около 10 зомбаков, но они меня особо не волновали, скорее даже обрадовали. Похоже, после меня тут никого не было, кто мог привлечь их внимание, в том числе и друзей мародеров. Если, конечно, они не передвигаются в стелсе. Это заклинание на зомби работает. Десантироваться решил все же на крыше, чтобы дать Тхакуну время проверить все вокруг на предмет засады. Призрак уложился за 1 минуту, доложил об отсутствии скрытых врагов поблизости, полет еще действовал, и я, спрыгнув с крыши, плавно опустился прямо возле тел мародеров. Прикоснулся к первому из них, получил сумку и очень редкое копье. Ко второму — сумку и уникальный браслет. Да, Хаев, будучи нубом, мочить выгодно. Выпущенный Пэт, сделав круг над улицей, тут же запищал и потащил меня в сторону замерших вдали по улице зомби. Меня они в стелсе не видели, а увидев его, тут же оживились и заковыляли в нашу сторону. Что это у моего Пэта? Приступ боевого безумия, что ли? Что-то типа «убьем их всех, хозяин?» Но все оказалось проще. Не долетев 15 метров до двигающихся навстречу зомби, принц спикировал к одной из дверей и дернул лапой за что-то. На мостовую начали падать десятки копий мечей, которые, видимо, раньше стояли прислоненные к двери и были мне не видны из-за того, что дверь была устроена в нише. Я сообразил, что, видимо, это была та часть лута, которая не влазила по своим характеристикам в сумки мародеров. Вот они пока и складировали ее в этой нише. «Молодец, принц!» — похвалил я хозяйственного Пэта. Сначала только не понял, почему мне не показал эту нычку Тхакун, но тут же сообразил, что она оказалась дальше 50 метров от зоны моего десантирования. Потратил пару минут на подковылявших поближе зомби, чтобы успокоить их обычным оружием. При помощи визуализации справился бы, конечно, быстрее, но шуметь не хотелось. Поэтому я использовал Пэта как приманку. Зомби совершали рывок к нему, Пэт взлетал, а я из стелса отсекал им головы. Принц послушно играл роль подсадной утки вплоть до последнего зомби. Но на нем все же сорвался, видимо, недовольный тем, что его потенциал бойца не используется в полной мере. Поэтому от последнего зомби удирать не стал, а опустился ему на плечи, свернул голову за спину, а затем, поднапрягшись, и вовсе оторвал ее и откинул в сторону.
«Силен, мужик, силен!»
Уважительно похлопал я в ладоши, и Пэт, приосанившись на секунду, тут же радостно подскочил и подставил холку под почес. Не теряя времени, собрал весь лут и со свежеубитых зомби из тех, что грохнул четверть часа назад в ловушке. Половина предметов, как водится, оказалась из тех, что в сумку не влазит, поэтому добавил их к обнаруженной заначке мародеров, тщательно обвязав нитью. Удобный навык я получил по выработке паутины, надо признать. Больше веревку с собой таскать не надо. Надо было собрать луты со второй ловушки с сетью, но туда я с такой вязанкой добычи был двигаться не готов. Взлетел на грифоне и грохнул два каменюки с большой высоты на улицу. Никого не убил, поскольку живых зомби тут уже и не осталось, просто пошумел для того, чтобы привлечь нечисть со всего города сюда и отвлечь от моей второй ловушки. Ну а пока, как я рассчитывал, нечисть перемещается от второй ловушки к первой, я слетал на грифоне за город и пристроил и вязанку с оружием, и обе сумки с лутом мародеров в укромном месте в горах. Надеюсь, устроенный мной шум сыграет свою роль, и за время моего отсутствия самая продвинутая и опасная нечисть уйдет от второй ловушки к той, которая свою роль уже сыграла. Для меня это важно, учитывая, что мне надо попытаться не только убить зомби в ловушке, но и собрать с них по возможности добычу. И присутствие в этот деликатный момент поблизости чертей или демонов мне совсем не нужно. Ну а если те же тихоходные зомби не успеют далеко отковылять на устроенный мной шум, то я их перебью заодно с теми, что прилипли к паутине. Облака расселись еще сильнее, и прыгать к моей второй ловушке пришлось уже с полутора километров. Снижаясь, я с удовольствием заметил, что ловушка черна от набившихся в нее зомби. Использование двойной сети явно окупилось. Зомби было на пару десятков больше, чем в первой ловушке. Уже в свободном падении стал кастовать на них каменный град из десятков небольших валунов. Пришла пора зарабатывать опыт. Отбомбившись, восстановил ману эликсирами и, скостовав полет в полусотни метров от земли, остановил за счет него падение. Собрался приземлиться на крыше, чтобы осмотреться перед сбором лута. Но какое-то инстинктивное ощущение настороженности заставило замереть буквально в нескольких метрах над ней. Что-то было не так. Но что? Секунду спустя я понял, что меня встревожило. Еще опускаясь вниз, я заметил на соседней улице несколько зомби. Вот только они не стояли, а лежали, как будто их убили. А я там точно камнями не кидался.